Heretic News.
Приветствуем вас, зрители.
Добро пожаловать. Я Денис.
Я Согат.
Мы Heretic Talk, билетристический подкаст о различных религиозных течениях, сектах, культах, а также истории их происхождения. Говорим обо всем, что нам интересно. В Heretic News мы, не сговариваясь, заранее ищем по несколько новостей каждой, затем зачитываем их друг другу и обсуждаем. И снова новости. За это время я успел много чего посмотреть, во что-то поиграть.
Как и вы, надеюсь, наши подписчики дорогие.
Очередной выпуск для спонсоров должны мы записать буквально через день после новостей. И про основу, конечно, тоже не забываем.
Сейчас задумался, что если бы мы монтировали видео для Ютуба, прям монтировали сами по-настоящему и делали их, то свободного времени бы точно не было. Вообще никакого больше.
А выпуски бы выходили реже, чем у Бэткомедиана.
Я понимаю, что мы всех уже, наверное, просто затрахали рассказывать полтора года примерно об одном и том же, но мы не можем остановиться, горшочек наш не может остановиться. Мы запустили что-то, что не во власти нашей, понимаете?
Воспринимаете эти выпуски как курс лекции по политической истории Америки?
Вот есть американская история ужасов, а у нас американская история расизма.
Американская история христианского расизма.
In the name of God, go.
За эти недели я успел посмотреть целых два сериала. Второй сезон «Больницы Питт» и вторую часть «Сорвиголова, рожденный заново».
Конечно, в мире комиксов сейчас есть больше разочарования, я думаю, но я еще не смотрел, и, пожалуйста, воздержитесь от спойлеров, если можете. Хотя я уже догадываюсь, что пятый сезон «Пацанов» — это лютый слив. Я понимаю, я сам говорил про предыдущий сезон, что я чувствую, к чему все идет, но теперь весь мир прочувствовал то же самое. А вот «Сорвиголова» его всегда хвалили и всегда говорили, что это крутой сериал.
Он, по-моему, был первым из марвеловских сериалов, который вообще выходил. Все совпало. И главный герой, которого играет Чарли Кокс, идеально вписавшийся в сеттинг, в персонажа. У него круто получилось сыграть слепого. И главный злодей, Уилсон Фиск, он же Кинг Пин, тоже очень колоритный. Когда сериал закончился, сразу ведь после «Сорвиголовы» вышли и Джессика Джонс, и Люк Кейдж. Они, в конце концов, пришли к «Защитникам», где всех собрали вместе. И Люка Кейджа, и Железного Кулака, и Джессику Джонс, и Мэтта Мёрдока. И там был коллективный замес. И в какой-то момент Netflix охладел к этой ветке на людей со сверхспособностями и решили продолжить год назад, по-моему, или два года назад сериал «Сорвиголова, рожденный заново», где сыграли на чувствах фанатов, вернули основное противостояние Мэтта Мёрдока, адвоката и дьявола адской кухни, против Кинг Пина, который теперь идет в политику и становится мэром Нью-Йорка. Причем отчетливо читается нарратив республиканского мэра, ака президента, который занимает свое кресло и начинает вести политику пропаганды, запугивание СМИ, зачищает хвосты, преподносит черное как белое и наоборот. Создает свою армию для борьбы с виджиланти из самых плохих полицейских, из самых коррумпированных сотрудников. Еще забыл про одного героя немаловажного-то. Фрэнк Касл, он же каратель.
А, он внутри «Сорвиголовы» вроде как этот персонаж присутствует.
У него есть один полноценный свой сезон. Джон Бернтал так хорошо вписался в роль этого персонажа, что у меня теперь Панишер ассоциируется только с ним. Как и Мэтт Мёрдок, это Чарли Кокс. Других вариантов быть не может. Лично для меня.
Но недаром даже камео было в «Человеке-пауке».
По-моему, там в качестве адвоката появлялся, да?
Да-да-да. Он должен был помочь бедному парню преодолеть кризис, связанный с разоблачением. Что теперь ему делать, как учиться в школе и так далее. Много ли «Человек-паук» знал, что скоро ему вообще придется думать совсем о других материях? До сих пор скучаю немножечко по «Человеку-пауку», которого Гарфилд сделал в свое время. Такого тролля. Не дэдпульного уровня, но вот подросткового, дерзкого. Каким «Человек-паук» на самом деле и должен быть вообще-то.
Каждый миллениал считает Тоби один навсегда.
Это понятно, никто не будет отрицать. Бали Магуайр — это сердечки. Один из моих самых любимых мемов в интернете.
Самый старый Человек-паук.
Его увидеть в последнем Чпутле, реальности-то пересекались, я уже забыл, как он, «Нет пути домой», или как так он назывался, «Далеко от дома». Когда там он появился, извините за спойлер, если кто не видел, конечно. Да, это было приятно.
Да, там весь фильм занимался только тем, что кормил нас вспоминикой. Возвращаясь к «Сорвиголове». Я не буду настаивать, но мне показалось, что режиссер пытался изобразить современность, показывая вседозволенность со стороны верховной власти, где мэру Фиску все сходит с рук. Ну и концовка, конечно, да, это спойлер, если что, можно промотать, если хочется. Но зло у нас не получает по заслугам. В концовке мораль, что проиграли все.
Мне это нравится. Это какая-то новая мысль.
Но когда самому отрицательному персонажу говорят «просто уйди», и все, его не сажают в тюрьму, не наказывают чем-то, а все, мы все пострадали. У тебя есть потери, у нас есть потери, давай просто разойдемся. Я не очень понимаю такую мораль, честно.
Надо уважать индивидуализм каждого члена общества. Даже если он преступник, это не значит, что мы должны отказывать ему в праве на защиту психики и его well-being. То есть не надо вот прям наказывать. Давай просто сделаем вид, что ничего не было. Но мы же уважаем его право на то, что он уникальный. Ну вот он так себя самовыражал, понимаете?
Это смешно на контрасте, что тебе 5 минут до того показывают, как этот человек крошит головы и выигрывает от всего только ЦРУ, ну, то есть разведка, которая получает бывшего преступника, не этого, про которого мы говорили, другого, получает бывшего преступника себе на работу. Благодаря такому поступку высвобождается Люк Кейдж, который был в рабстве практически у ЦРУ.
Такая мрачная логика «House always wins». Если мы не можем победить, может быть, стоит принять такую реальность. Это интересно. Это, может, прорвалась мысль, ну, не сценариста, но, короче, шоураннера.
Может быть, я утрирую, и на самом деле подразумевалось, что любое продолжение конфликта делает только хуже, поэтому лучше остановиться. Исходя из вышесказанного, могу заключить. «Рожденный заново», «Сорвиголова» играет на ваших чувствах. Поначалу кажется затянутым, даже скучным, я дропал первый сезон. Но потом снова начал смотреть в переводе «Кубик в кубе», стало поживее и досмотрел до конца. Поэтому рекомендую к просмотру только тем, кто фанател от оригинального сериала и персональным фанатам Чарли Кокса. Еще я посмотрел второй сезон «Больницы Питт». Его могу смело рекомендовать. Смотреть интересно. Доктор наш Робби, он же Рубинштейн, он же Ноа Уайли, как обычно, задолбавшийся. Человек, который хочет в отпуск, но нам показывают врача, который выгорел. Его, с одной стороны, так это сильно утомляет, что прям невозможно и хочется оказаться в другом месте, а с другой стороны, а как же тут они все без меня? Как же тут вот оставить-то это все? И за кадром, после сериала, главный герой собирается сразу после смены уйти в отпуск на 3 месяца, отправиться на мотоцикле в какое-то опасное путешествие, и все вокруг говорят, ну это какое-то самоубийство, ты не должен этого делать. Потому что все понимают, что человек выгорел, как будто бы хочет насовсем свалить.
Беспечным ангелом собирается стать.
Во втором сезоне мы узнаем, что он водит мотоцикл внушительный. Скорее всего, авторы хотели показать кризис среднего возраста.
И опять отсылки к «Хаосу» тут сразу вспоминается, конечно, как Уилсон купил тачку.
И, конечно, у всех врачей есть свои проблемы. Вокруг этого строится сюжет, что у всех есть недостатки. Кроме всего этого, не мог шоураннер обойтись без вплетения в сюжет проблемы с мигрантами и службой ICE. Здесь появляются загадочные амбалы с закрытым лицом, которые отказываются представляться, но у них бронежилеты, на которых написано «Ice», и они гребут мигрантов. Привозят женщину, по-моему, со сломанной рукой, и говорят, или с вывихнутой, я уже сейчас не помню. И говорят, вот, нужно подлечить, мы забираем на передержку. И когда собираются упаковывать пациента, за него вступается медбрат. Медбрата тоже ломают, как человека, который оказывал сопротивление правоохранительным органам. Никаких компромиссов, только жесткая сила. Всех ненавидят, мигранты боятся. Настоящее политическое высказывание в сериале. Протесты в Миннеаполисе не прошли даром. Они получили отражение и в кино тоже.
Ну, конечно, это событие достаточно интенсивное было в Соединенных Штатах по вниманию. Особенно с учетом того, что, по-моему, службам ICE пришлось отступить из города Витоли. Грубая сила в реальности-то не прошла. Да, конфликт есть.
Также нитью через сюжет проходит давление со стороны боссов больницы на руководящий медперсонал, что нужно быстрее оказывать помощь, по стандартам все провести, чтобы KPI был высокий и так далее. Поднимается еще одна проблема. Проблема ИИ. Новый врач, пришедший в будущем на замену доктору Робби, который уходит в отпуск, предлагает всем пользоваться ИИшкой для заполнения медкарт. И они дают сбой, неверные указания, потому что ИИ несовершенен. И еще момент. Все эти ваши цифровизации, перевод в цифру, ненадежен, потому что все больницы города в один момент накрывает хакерская атака.
Опять хакеры ломают бедные американские учреждения.
И только одна больница ПИТ остается на аналоге, переходит на внутреннюю систему, закрытую по старинке, начинает вручную заполнять все рецепты, все медкарты и так далее.
Слушай, это сериал, я думаю, надо бы на Амедии куда-нибудь повыше поставить. Мне кажется, коррелирует с основной линией. Почему надо заполнять бумажки? Вот эта электронщина, она, если что, сломается. И что мы будем делать? Поэтому интернет – это просто роскошь. Не надо к нему привыкать. Понимаете? Мало ли что, враги не спят. Можно электромагнитный импульс запустить, и все встанет, весь город. У нас врач вынужден, по-моему, большую часть дня проводить за писаниной. В некоторых больницах внедряют электронную систему, особенно в частных. Но, тем не менее, вот из государственной клиники ты и в электронной системе теперь должен делать. И бумаги писать. И с полицией та же фигня в точности. То есть следаки ранее, ну кто только устроился на работу, они просто охеревают с объема того, сколько им нужно работать, сколько им нужно всего делать. Не столько потому, что там каждое дело суперсложное, а столько с того, сколько по каждому делу надо написать всего. Это все нужно на самом деле. Это все очень полезно. Бэкапы – это от лукавого, потому что бэкап можно подделать. Вот хакеры могут подделать бэкапы, вам придется переключиться на них, а там инфа уже измененная. И все.
В общем и целом, второй сезон рекомендую. Он не хуже первого. А в чем-то даже и, наверное, поинтереснее.
Ну, видишь, интересно, что они на актуальные темы делают размышления. Это как в «Анатомии страсти», когда ковид был, там про ковид был сезон целый. А тут и про внедрение ИИ.
Еще было приятно видеть Чарльза Бейкера, который играл тощего Пита во «Все тяжкие».
Кайф.
Он здесь бомжара.
Блин, да че парню не везет с ролями-то?
Телосложение крайне подходящее под асоциальных элементов у него.
Характерный актер, бывает так. Залетишь в тему, и все, больше никто тебя на другие не берет.
Заложник одного образа. Еще успел чуть-чуть поиграть в Джеймса Бонда 007. Это такая смесь Хитмана и Uncharted.
Очень хвалят эту игру.
Графика очень хорошая. Много русских разработчиков участвовало. Как минимум, фамилий, похожих на русские. С одной стороны, хорошая детализация, качественная графика, motion capture, скорее всего, захват движений, то есть. Но, блин, механики остались точно такие же, как в Uncharted и как в Hitman. То есть тебе как будто бы сделали ремастер старой игры. Ты идешь по коридору все время. Плюс, когда ты где-то куда-то прыгаешь по скалам или еще где-то, как это было часто в Uncharted, тебе нужно сделать определенные действия. Хотя, казалось бы, тебе было бы удобнее с крыши здания двухэтажного перепрыгнуть парапет и спуститься на улицу, внизу рынок. Но это невидимая стена. Тебе нужно обязательно вернуться, спуститься по лесенке и только так туда выйти.
Заскриптованный паркур.
Ужасно. Хочется открытого мира. игры уже разбаловали настолько, что хочется ходить куда угодно и делать что угодно, а не быть запертым в коридорах.
Мне сразу же вспоминается Tomb Raider Anniversary, где ты должен делать все идеально. Вот просто каждый прыжок должен быть безупречен в правильной точке и так далее. Если ты сделаешь что-то не так, все пойдет на смарку. Использовать какие-то дополнительные элементы – нет. Ты должен все сделать, как задумано.
Бонд сначала тебя балует, когда ты заходишь в помещение, где тебе дают большую локацию, ты можешь все пройти, в каждый уголок заглянуть. Да, если стоит стеллаж, то это невидимая стена для тебя. Но сначала ты видишь, что есть варианты вправо-влево. А потом, когда начинается следующая миссия, и казалось бы, вот, я хочу здесь перепрыгнуть, потому что здесь побыстрее может быть, и ты упираешься в невидимое стекло. Все потому, что завышенные ожидания — это наши с вами проблемы. Могу сказать только одно. Зайдет фанатам Хитмана и Натана Дрейка.
Тут наболевшее, конечно, ощущение, потому что Хитман... Я играл в первую часть, самую первую, Codename 47 называется. Я дропнул ровно на второй миссии, потому что, чтобы ее пройти, тебе надо пройти ее же 100-500 раз, чтобы понять, как правильно ее проходить. Потому что там, по факту, это квест. Ты должен понять, как все сделать, потому что сохранений нет. И каждый раз проходить заново до этого участка — это еще пытка.
К счастью, здесь не выкручивали сложность на максимум, и не нужно по 20 раз перепроходить одну миссию. Да, я максимум, наверное, пока еще на текущем уровне прохождения, раза 3 перепроходил. И то потому, что умирал в драке. А не как у Хитмана, где миссия провалена, тебя спалили.
От себя могу отметить, что наконец-то Джеймса Бонда воспринимают не как какого-то агента, который всех убивает бесконечно, там просто из любой ситуации идеально выходит и так далее. А наконец-то начали подавать немножечко действительной работы разведки, как это происходит в жизни. Он больше полагается на социальную инженерию, чем на оружие. Ты можешь пройти один и тот же участок разными способами. Перестрелять, да, пожалуйста. Но ты можешь применить свой язык и мозг для того, чтобы прикинуться кем-то работником. Пожалуйста, все уже тебя пропускают и так далее. Там не без косяков, когда ты можешь взять карточку и тут же ты своим становишься.
В этом плане не хватает, чтобы было как у Хитмана, где ты можешь в любом случае переодеться. Мог же переодеться в кого угодно.
Да, он это делал с поразительной скоростью.
У Бонда такой вариант возможен только в случае, если это допускается в рамках миссии.
Очень жаль. Но все равно, то, что социальный инжиниринг добавили, это круто.
Плюс ко всему, стрелять тоже нельзя. Убийство допускается только, когда тебе выдается на это лицензия. А лицензия тебе на убийство выдается только в случае, если твоей жизни угрожает опасность, когда в тебя начинают стрелять. Просто так прийти и перестрелять нехороших людей на этаже не получится. Придется получить люлей пару раз. А так интересная игра. Нам рассказывают альтернативную историю Джеймса Бонда. Как он оказался в разведке. Давайте переходить к новостям.
Министерство обороны исключило членов Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней из категории христиан. На самом деле, в Министерстве обороны принимали новые коды для сотрудников, которых они нанимают. И когда тебя принимают вооруженные силы, ты должен отметить свои убеждения. Для каждого из этих вариантов есть специальный код, по которому удобно сортировать. И министерство сократило этот список конфессий религиозных, которые маркируются, с 200 до 31. Значительное достаточно сокращение. Все, которые остались в списке, это официально признанные конфессии. Все остальные, получается, нет.
Сокрушительный удар по мормонам. Как будто бы их перестают признавать официальной религией. Целый штат Юта может потребовать выхода из состава США.
На самом деле, реакция последовала незамедлительно. Департамент этим своим действием переклассифицировал церковь мормонов, исключив ее из категории христианских организаций. Так что теперь получается, Джон Смит что у нас? Не христианин. В официальном меморандуме Министерства обороны говорится, это решение позволит оптимизировать процесс сбора данных о религиозных предпочтениях военнослужащих с целью усиления целенаправленной религиозной поддержки со стороны капелланской службы. Не могут нанять капелланов для 200 религий. Неудивительно. В социальных сетях представитель Пентагона Шон Парнелл назвал этот шаг давно назревшим и соответствующим возвращению к первоначальному замыслу сбора этих данных.
возвращением к первоначальному божьему замыслу.
Ну, конечно, в американской армии не было такого, что прям так важно. То есть, если капеллан христианский, то, в принципе, если ты тоже в конфессии бы родственный христианству, то можешь и к нему обратиться. Но, тем не менее, формальность есть формальность. Из интересных деталей, пятидесятники в новом списке к христианам относятся. Специальный код для них – ПЕ христианский пятидесятнический. То есть он назван христианским.
Фактически они и остаются ими. У них нет своего отдельного святого писания, как книга Мормона.
Получается, мормонов прям прокатили. Даже унизили. Пятидесятникам выдали статус христиан, а мормонам нет. В новый список также не включены больше атеисты, унитариане-универсалисты и язычники и веккане. Хотя веккан на самом деле немало в Штатах и в армии в том числе. То есть, и да, они не могут пойти к капеллану-христианину, потому что, по их мнению, он еретик. В общей сложности из списка было исключено 180 религиозных конфессий. Сенатор Майк Ли, республиканец от штата Юта, в субботу утром, через два дня, написал в Твиттере: «Кто-нибудь может мне объяснить, почему Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней не была включена в список христианских церквей?»
Оп, мормон порвался.
«Я являюсь членом Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Мое членство в церкви неразрывно связано с христианством, как и у 17 миллионов других последователей, независимо от того, что думает Пентагон». В воскресенье он снова написал твит: «Я считаю очень прискорбным, что Пентагон решил идентифицировать практически все религиозные группы в Америке, исповедующие веру в Иисуса Христа, как христианские, за одним исключением. Это члены Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Это просто противоречит любому чувству порядочности, любому чувству нашего общего наследия, нашей общей вере в то, что правительство не должно вмешиваться в доктринальные споры между различными религиозными конфессиями». Сенатор не вполне прав. Я посмотрел список и увидел, что адвентистам тоже не написали, что они христиане. Так что не только мормонов обделили. Однако на Майке Ли все не ограничилось. Дальше включился Джон Кёртис, тоже сенатор, тоже республиканец, тоже от штата Юта. И тоже в Твиттере.
Их борьба.
Он написал пост: «Святые последних дней – одни из самых патриотичных и ориентированных на служение людей в нашей стране. Они также, несомненно, христиане. Достаточно посмотреть, кто выступает от имени церкви. Недопустимо, чтобы государственный орган характеризовал веру таким образом, который противоречит основополагающим принципам религии. Сейчас я работаю над тем, чтобы это было исправлено». Эрик Бигард, председатель фракции демократов-мормонов со стороны другого лагеря, сказал, что единственным удивительным фактором для него стало то, как долго эти изменения длились. «Для нас, левых, это звучит так. Да, конечно, администрация Трампа не верит в нашу версию христианства. Это было ясно нам уже 10 лет. Разрешение Министерству обороны определять, что такое христианство в современной американской политике, это практически идеальное подведение итогов всей эпохи Трампа за последние десятилетия». Если кто не понял его сарказма, он против этих изменений, но просто он хочет сказать, что да, мы живем в настолько абсурдном варианте реальности, когда Министерство обороны решает, кто у нас христианин настоящий, а кто нет. Это вот идеальная квинтэссенция всего безумия, которое происходит. Также он потом добавил: «Меня это, в общем-то, не беспокоит, потому что их версия христианства, которую они исповедуют, не совпадает ни с той, которую разделяю я, ни люди вроде меня. Как бы они это ни называли, пусть называют, потому что наша версия веры остается той, что мы будем исповедовать в своей церкви по воскресеньям, а именно помогать нуждающимся. То есть я буду заменять священника на воскресной службе, например, и помогать детям, которым нужно немного больше внимания».
Потому что наша религия самая правильная, а ваша религия вообще даже и близко с нашей рядом не стояла. Вот вы видели золотые скрижали? Ой, я не видел. И, возможно, Смит не видел, но они есть.
Сами же мормоны, официально от лица церкви, сообщили, что у них нет заявления по этому вопросу. Изменения, в принципе, больше логистического характера. Но да, конечно, когда Министерство обороны решает, кто христианин, кто нет, это стремление продемонстрировать отношения. Это может быть попыткой некоего наступления на автономность Юты. Да, в пределах Юты делайте ваши дела, но когда вы приезжаете к нам в Вашингтон, когда вы поступаете в нашу федеральную армию, вы больше не мормоны и не граждане Юты, вы теперь американцы. И вот помните об этом. Дело в том, что на самом деле влияние Юты в правительстве серьезное. В том числе и потому, что мормоны – люди ответственные, люди, которые следуют постоянно своим доктринам, заповеди стараются исполнять и так далее. В общем, у них ореол, если не святости, то приличие вокруг каждого практически представителя серьезного. Так что, используя свое моральное положение, они, конечно, могут достичь и достигали поэтому регулярно успеха в политике.
Мне кажется, что основная цель не была задавить Юту или прижать мормонов, унизить их. Здесь в первую очередь утилитарная цель – сократить количество капелланов, чтобы как можно большему числу военнослужащих был выделен один христианский капеллан, а дальше вы исповедуете, что хотите.
Да, я тоже склоняюсь к тому, что главная цель логистическая.
Мормоны, они же сами подменяют порой пастора, значит, и могут помолиться самостоятельно, помощь им не требуется. Конфликт, на мой взгляд, искусственный, но показательный, так как вскрывает конфронтацию между соленым штатом и федеральными властями.
Наглядная демонстрация того, как Юта не терпит даже малейшего какого-то ущемления своей автономии. Не настоящей, но фактической. Политики сразу активировались. То есть, казалось бы, это мелочь бюрократическая, а нет. Тут же высказали свою позицию, прорекламировались. Умеют это делать, конечно, не отнять. Ждем президента из Юты как-нибудь. Вот я хочу это посмотреть. Священные Соединенные Штаты.
Но я думаю, такого не случится, потому что фигура президента США должна устраивать как минимум половину населения. А 10-11, сколько там их миллионов, 17 даже если, это и близко. Не то количество, которое способно повлиять на 300-миллионную страну.
Ну и плюс многие мормонов считают не сектантами, но, в общем, немножко чудиками. Особенно, когда они начинают навязывать свою веру. Про фундаменталистов, на самом деле, не так широко известно, как может показаться на первый взгляд. Это такая больше локальная история. Скорее всего, все ограничится заявлениями, изменения не откатят. Но не удивлюсь, если продавят в итоге. То есть, что все-таки появится приписка христианская. Хотя не уверен, что это прям так необходимо. Адвентистов вон тоже обделили, они ничего вроде не возмущаются. Они и так знали, что вокруг Вавилон. Просто готовятся к апокалипсису.
Священникам РПЦ запретили торговать на бирже. А также еще много чего. Синод Русской Православной Церкви утвердил список профессий, запрещенных для священников, сообщается на сайте РПЦ.
Документ о светской трудовой деятельности священнослужителей с последующим одобрением архиерейским собором. Епархиальным архиереям руководствоваться положениями упомянутого документа при возникновении вопросов, связанных с занятием священнослужителей светской трудовой деятельностью, в дополнение к их основным обязанностям – богослужебным и пасторским.
Что-то жестко Советским Союзом повеяло.
Говорят, что господа работали над этим вопросом, начиная с 2015 года, обсуждая и дорабатывая итоговый документ. Авторы не забыли уточнить, что епархиальные архиереи и церковные общины должны иметь попечение о материальном обеспечении церковников.
Поэтому ситуация, при которой клирик изыскивает себе средства на светском поприще, не может быть признана нормой.
То есть у вас, товарищи, бабки есть. Чего вы все на работу тянетесь? В мирскую жизнь.
Блин, теперь только иудеи останутся, которым официально разрешено и торговать, и в долг давать. Да они все скупят такими темпами, вы что?
Приближают апокалипсис, значит. Вообще, перед устройством на работу во внешнюю для церкви организацию священнику должно запросить и получить на то письменное благословение от епархиального архиерея, то бишь разрешение вышестоящего начальства.
Письменное благословение звучит просто как бюрократический кринж какой-то. Небесная канцелярия, реально.
Да, ты приходишь и говоришь: «Ваше сиятельство» или «Ваше благородие, необходимо мне денежек подзаработать».
«Пожалуйста, справку выпишите, чтоб я мог уехать из колхоза, из прихода учиться». «Нет, не разрешаю. Сверху приказ никого не выпускать». Интересный разворот. Правда, что делать тем, кто уже в этом положении находится, конечно.
Как что? Увольняться. Итого, неприемлемой занятостью называются работа в игорных домах, казино и иных сомнительных с моральной точки зрения организациях. Деятельность в учреждениях и организациях, предполагающих проведение мероприятий, противоречащих христианской нравственности, что бы это ни было. Воинская служба или другая деятельность, предполагающая возможность участия в боевых действиях или ношения оружия, а также следственно-оперативную работу в правоохранительных органах или разведке. При этом допускается преподавание гражданских дисциплин в образовательных учреждениях, которые готовят кадры для вооруженных сил, спецслужб, правоохранительных органов и пенитенциарных учреждений, для которых также можно оказывать пастырское служение.
Сначала увольняешься из армии, контракт закрываешь, потом церковь.
Либо можешь идти в армию, но автомат в руки ни-ни.
Только кадила. А там уж по обстоятельствам, что называется.
Господь своих узнает. Отдельная глава в этом документе освещает предпринимательскую деятельность. Товарищи осуждают совмещение этого рода занятий в ущерб духовному служению. Кроме прочего, не одобряется участие в качестве учредителя, управляющего или ИП в организациях, осуществляющих деятельность в сферах, противоречащих нормам христианской нравственности. То есть, если не в ущерб духовному служению, то можно предпринимательством заниматься. С утра ты служишь в церкви, а вечером торгуешь на рынке, например.
Нет определения, какая степень служения достаточно, сколько часов и так далее. Если там это есть, то супер. А если нет, то, конечно, опять плавающие формулировки.
Вам нужно с 8 до 6 в церкви, а дальше вы свободны. Или 2 через 2, не знаю, как там у них работает.
График там отмечать тоже надо.
Запрещено ростовщичество или работа в микрофинансовых организациях и коллекторских агентствах. Возбраняется и профессиональная биржевая брокерская деятельность. Получается, любительская разрешается? Ведь когда ездишь на гелике, плечо в пару миллионов не кажется чем-то требующим специальных навыков.
Такие граждане всегда могут нанять себе управляющего, который не будет связан клятвой.
Церковникам недопустимо работать в сфере проведения тренингов личностного роста, программ по достижению жизненных и профессиональных целей, а также по психологическому менторству, которые подменяют собой пастырскую деятельность.
С осторожностью необходимо подходить к совмещению пастырского служения и психологической практики, даже при наличии у священнослужителя высшего психологического образования. Границы допустимости подобного рода деятельности клирика определяются епархиальным архиереем.
А то еще скажешь чего прихожанину, он в церковь ходить перестанет. Вот приходит к тебе человек и говорит: «Отче, я хочу повышение». А ты ему говоришь: «Отбей 30 поклонов земных и прочитай «Отче наш». Интересно, это является психологическим менторством или нет?
С точки зрения данных законов, ты можешь дать ему психологическую консультацию во время исповеди. И это не будет нарушением. А вот если ты дашь ему визитку, чтобы он пришел уже к тебе в частном порядке, вот это нарушение.
Это напоминает митрополита Илариона мне насчет частного порядка и всего остального.
Не выводите деньги мимо кассы. Вот так звучит примерно весь этот закон, если присмотреться. Но это, конечно, запрет на шарлатанскую деятельность, если так можно охарактеризовать. Это приятно достаточно и достаточно правильно, кстати. Но только те, кто хотят этим заниматься, все равно будут этим заниматься. Под псевдонимом, например, или еще какой способ придумают. Вот в свете недавнего скандала, конечно, это все смотрится довольно иронично. Платов-Потемкин. Стало известно, что у него там и массаж ли свои, и наркотики через него проводили. В общем, полный фарш.
Даже в порнобизнесе участвовал.
Человек умудрился отметиться в каждой практически сфере криминала. И при этом сохранял свой статус в РПЦ без проблем. Не могу поверить, что никто не знал о его делах. И о том, что он приглашает особых клиентов на особые вечеринки, просто, видимо, хотели, чтобы не выходило за пределы. Может быть, ситуация спровоцировала принять этот закон. Я, конечно, верю, что они работали над ним с 2015 года, но если работали над чем-то с 2015, значит, дата выхода, скажем так, планировалась вот когда будет нужно. То есть тогда и сделаем. Такая плавающая дата. Может, как раз такая реакция на общественный резонанс по данной ситуации. Ну, конечно, рекомендация священникам – это прекрасно, но я не исключаю, что кто-нибудь решит тогда и отмежеваться. Так что ход довольно смелый. Запрет на ростовщичество, по-моему, он оригинальный. Вроде есть это среди требований по Библии, имею в виду. Потому что все это роднится иудеями. Там главный принцип в этом, что нельзя как иудеи заниматься.
Говоря о занятиях спортом, РПЦ ссылаются на более ранний документ, основы социальной концепции, где указывается на соревновательность спорта, и поэтому не могут быть одобрены крайние степени его коммерциализации, возникновения связанного с ним культа гордыни, разрушительные для здоровья допинговые манипуляции, а тем более такие состязания, во время которых происходит намеренное нанесение тяжких увечий. В общем, любите ближнего своего, не соревнуйтесь и не деритесь.
Профессиональный спорт несовместим со служением клирика. Данный запрет не возбраняет пасторское кормление спортсменов, а также ведение клириком спортивного кружка или секции для подростков, преподавание физкультуры в образовательных учреждениях.
Это можно. Главное, между собой не соревнуйтесь.
Конкуренция и правда обладает этим духом, тут, конечно, не поспоришь. В целом документ смотрится как «не надо погружаться в капитализм».
А как же все эти инстаграмные священники, АК-модели, которые ходят в качалочку и показывают свою физическую форму? Они разве не гордыней занимаются?
Они, может быть, если внутри своей, глубине своей души не чувствуют гордость за свои формы, то тогда они просто занимаются привлечением в церковь, что, в общем-то, богоугодное дело. Все средства хороши, чтобы привлечь на свою сторону последователей. Ну, как обычно, в конце концов епархия будет решать, есть у тебя гордыня или нет.
Если партия разрешила, то можно.
Ну да, очень остро чувствуется советский дух, потому что это элемент тоталитаризма, когда тебе объясняют, что ты можешь делать, а чего не можешь делать. Для церкви это, в принципе, корректно, потому что элементы тоталитаризма так или иначе присущи практически любой религии. Она все равно говорит тебе, как ты должен думать, как ты должен жить, и есть определенные жесткие требования всегда. Но в данном случае, конечно, уже административное принуждение появляется. Это не осуждается, но типа смени работу тогда.
Также недопустима государственная служба в органах исполнительной власти, выполнение судейских обязанностей, в том числе в качестве присяжных заседателей, или иных обязанностей в судебных органах, в прокуратуре или службе местных органов власти и самоуправления. Но не все так сурово.
В исключительных случаях, обусловленных церковной пользой, священнослужителю может быть благословлено поступление на государственную службу или службу в местных органах власти и самоуправления.
Если очень хочется, можно и депутатом стать. Разрешается преподавать, вести научную деятельность, работать на государственных предприятиях или учреждениях в качестве рабочих, инженеров, технических работников и на других подобных должностях. Ограничена допустима врачебная деятельность. Нельзя выполнять действия, противоречащие православному вероучению, а также запрещенные нравственными или каноническими нормами. Аборты, эвтаназии, манипуляции, связанные с донорством половых клеток, суррогатным материнством, фетальной терапией. И главное.
Светскую деятельность, не противоречащую нравственным нормам, не запрещенную каноническими правилами православной церкви и не предполагающую действий, направленных во вред церкви Христовой, следует считать допустимой для клириков.
То есть все, что не запрещено, разрешается.
Это приятно.
Получается, что РПЦ решила очертить границы, в которых следует находиться их сотрудникам. И напомнить, что нельзя зарабатывать на своем ближнем, нельзя предаваться гордыне или алчности. Как будто бы это хороший документ и правильный. А с другой стороны, он показывает бюрократизм христианской организации и подчиненность бумажкам, где, если очень хочется, то можно, но нужно обязательно получить разрешение от вышестоящего.
Структура более вертикальная, чем она кажется снаружи. На самом деле, поступая на службу в РПЦ, ты действительно поступаешь на службу.
Я бы даже сказал, на госслужбу.
Тебе придется отчитываться перед начальством, получать разрешение и, да, докладывать какие-то вещи и корректировать свой образ жизни в том числе, потому что служба требует жертв от каждого. Ну, вообще, справедливости ради, действительно, православный священник, верующий по-настоящему, убежденный, он и так не должен такими делами заниматься был изначально. Но он понимает, те действия, которые перечислены, большей частью раскачивают определенные греховные стороны, и для священника такое недопустимо. Он даже не должен подвергать себя потенциальным соблазнам. Тем не менее, я догадываюсь, что есть приходы, где вообще с деньгами не очень, и приходится подрабатывать. Действительно ли он подвергается там большому риску, или наоборот, тот факт, что человек подрабатывает, чтобы служить в РПЦ продолжать, это признак сильной веры. Тут все под вопросом большим. Конечно, документ больше призван формализировать текущие подходы. То есть, видимо, раньше не часто оповещали, а теперь хотят, чтобы оповещали каждый раз, когда хотят что-то такое делать. И чтобы заранее епархия знала о возможных казусах, которые могут в связи с этим произойти. Порекомендуют определенные действия. Потому что скандалов немало в последнее время было, как раз связанных с какой-то сторонней деятельностью. И РПЦ, конечно, это не нравится, что портит им имидж весь, причем сами же священники, из-за неорганизованности самой же системы. Я почти уверен, что это формальность больше. Но для самих священников, наверное, это действительно лишний геморрой, потому что это означает, что придется теперь чаще обращаться в епархию по разным вопросам. Везде бумажки, где крупные организации, что ты будешь делать? Искусствовед, скончавшаяся в бразильской гостинице, была вынуждена съесть собственную рвоту в ужасной баптистской школе-интернате. Женщину зовут Хильделин Хелфенштейн и умерла она 31 мая в Сан-Паулу. Бразильская гостиница в окружении таблеток и бутылки спиртного. Ей было всего 40. За 2 года до событий она написала автобиографию «История Хильды», где она признавалась, что во время обучения в школе-интернате ей нанесли множество психологических травм, от которых, как она сама написала в книге, скорее всего, никогда не оправится. По ее мнению, это был культ. Школа называлась Mountain Park и открылась она в 1984 году. Предполагалось, что это будет частная школа для состоятельных семей, куда они будут посылать своих непослушных детей, где их приведут в порядок и научат жизни. Школа располагалась в сельской местности, за обучение вносилась внушительная плата, примерно $1000 в месяц. По меркам 1984 года это весьма и весьма существенно. Родители передавали доверенности администраторам и фактически позволяли им делать все, что угодно, с единственной целью – внушить ученикам страх Божий. Один из учеников, Натан Макдональд, рассказывает, что это был и контроль над разумом, и физический контроль. Они точно знали, как заставить тебя почувствовать себя самым отвратительным куском дерьма на свете. Хелфенштейн же, которая получила известность в мире искусства после обучения благодаря своему сатирическому онлайн-псевдониму Джерри Гагасян, была отправлена в огороженное колючей проволокой учреждение в 2 часах, кстати, езды к югу от Сент-Луиса, то есть далеко от цивилизации. Подруга рассказывает, что она была обычной 12-летней девочкой, которая переживала развод родителей. Ее отправили туда незаслуженно. Семья Хильда принадлежала среднему классу и тогда только адаптировалась к жизни в США, потому что они переезжали работать в Россию примерно на год и тогда только вернулись в Штаты, когда ей было примерно 9 лет. Подруга вспоминает страх в глазах Хелфенштейн, когда ее выставили на показ во всей красе в школьной столовой, а одноклассники были вынуждены высмеивать. Персонал просто мучил ее. Они заставляли ее есть, несмотря на рвоту. У девочки была проблема, но вместо того, чтобы отвезти к врачу, ее стали травить. После того, как ее вырвало, с ней стали дальше грубо обращаться и потащили по полу. Ситуация развивалась даже после того, как девочку перестало рвать. Врачи сказали, что она притворялась. Хелфенштейн написала, что сотрудники показательно наказали ее, поместив в режим молчания. Ей не разрешалось ни с кем разговаривать на протяжении длительного времени. Раз речь идет о режиме, значит, это было популярное наказание в школе. Между прочим, часто используется в сектах. Находясь под постоянным наблюдением во время телефонных разговоров с семьей, попросить о помощи она не могла, под угрозой избиений. Часть меня там сломалась, и я боюсь, что эта боль никогда не заживет. Но я научилась направлять ее в нужное русло. Центр Mountain Park был закрыт в 2004 году на фоне чудовищных обвинений в жестоком обращении с детьми и судебных исков против садистской пары, управлявшей этим учреждением, преподобного Боба Уиллса и его жены Бетти Сью Уиллс, а также их дочери Деборы Герхард и зятя Сэма Герхарда. В одном из коллективных исков жертвы утверждали, что их накачивали наркотиками, подвергали насилию и держали в школе взаперти. Согласно судебным документам, присяжные вынесли решение в пользу бывших учеников. В 2005 году другой ученик, Джордан Блэр, выиграл $20,000, подав в суд на администрацию школы за ужасающее злоупотребление, включая принудительное лишение сна, принудительный труд и нападение со стороны сотрудников. Если бы этот центр был единственной школой Уиллов и Герхардов, у них были еще также заведения в Аркадии, в штате Флорида, и дом для девочек, Bethesda Home for Girls, недалеко от Хаттисберга в Миссисипи, которые закрылись после аналогичных отвратительных обвинений. Супруги Уиллс и Сэм Герхард не сразу ответили на запрос о комментариях, Дебора вообще отказалась что-то комментировать. Поэтому общение со СМИ предоставили тогда жертвам. Вскоре после возвращения Хелфенштейн в реальный мир, ее подвергли сексуальному насилию. В интервью 23-го года Хильда откровенно рассказала о борьбе с наркотической зависимостью, в частности, с чрезмерным употреблением алкоголя. Она сказала, что устала от провалов в памяти и бросила пить в 33 года, как раз когда ее деятельность в сети стала набирать популярность. Мне вдруг показалось, что у меня появился проект, ради которого стоит жить, и я понимала, что если продолжу пить, то никогда не доживу до того момента, когда он закончится. Подруги снова возобновили общение примерно в 2004 году, и после этого держались вместе. Подруга вспоминала, как в школе девочек учили чувствовать себя ущемленными. Их учили, что женщины поступают в колледж, чтобы получить диплом миссис. Она характеризовала успех своей подруги как посыл нахрен в адрес Маунтин Парка. И ее, видимо, это вдохновляло по-своему. Последний разговор как раз был про Маунтин Парк. Хильда заявила, что собирается написать об этой школе и просила ее сначала почитать работу. Теперь она достаточно уверена в себе, чтобы наконец поделиться информацией с кем-то. К сожалению, вскоре после этого она погибла. Или покончила с собой. Тут пока точно неизвестно. По сообщениям местных средств массовой информации, Хелфенштейн находилась в Бразилии для проведения косметической процедуры. Мертвая она была найдена уже после того, как ее пластический хирург позвонил в отель, потому что не смог с ней связаться. Врач сообщил полиции, что ранее уже привозил ее в больницу после возможной передозировки. И официальная причина смерти поэтому пока не установлена. Потому что обстоятельства странные. Согласно менеджеру Хильде, невозможно, чтобы кто-то так много планировал, был настолько мотивирован, заботился о других людях, и вдруг такое. У нее были впереди проекты, выставки, люди. Но на самом деле, меня лично не сильно эта ситуация удивила. Потому что иногда достижения, попытки вот так вот влиться в общество очень активно после таких травмирующих событий, это попытка закрыться в том числе от того опыта, а не переработать его. То есть в идеале, конечно, ей нужно было восстанавливаться у психотерапевта долго и напряженно, и, возможно, поставить карьеру на паузу, но справиться с этим. Скорее всего, Хильда пошла другим путем. Оттуда и алкогольная зависимость, и проблемы с наркотиками, а это, к сожалению, часто заканчивается печально. Несмотря на повышенную активность, которую ты пытаешься компенсировать, как бы себе самому сказать, что ты не пропал окончательно. Но проблема в том, что ты напрягаешься, стресс нарастает, а ты знаешь, как от него легко избавиться. И это порочный круг зависимости, который рано или поздно заканчивается передозом, если ничего не сделать. И, видимо, здесь именно та самая ситуация. Вряд ли это было сознательное самоубийство. Хотя, конечно, фиг знает. Может, она вспомнила свой опыт, и это такие воспоминания вызвало, которые она не могла уже пережить. Но сомнения в том, что она сможет с ними справиться, и раньше выражала в книге. Так что, может быть, действительно именно такая ситуация. Как выясняется, просто послать нахрен такой опыт нельзя. Он все равно до тебя дотянется потом. Его именно нужно проработать. И, может быть, полностью не удастся. Недавно мы рассказывали про колледж Сары Лоуренс, и у человека, который, наверное, получил одно из максимальных повреждений в этой секте, у Фелиции Росария, получилось. Несмотря на то, что даже по виде чувствовалось, что ей не удастся из этого выбраться все. То есть тут, конечно, перманентное повреждение психики. Но ей удалось, и даже в удобоваримый срок, не за десятки лет. Поэтому история Хильды – очередное подтверждение, что не надо игнорировать то, что с тобой произошло. Не надо игнорировать плохое, потому что оно все равно будет тебя мучить дальше. Это надо проработать. Как бы это ни было сложно и тяжело. А то, что существуют такие школы, это не новость. Мы недавно рассказывали совсем историю про школу, которую нашли в Подмосковье, и как создатель курсов пыталась отмазываться от всего, что с этим связано. В итоге нанесли рейд непосредственно в школу, и там выяснилось, что все еще хуже, чем рассказывали родители. Это, к сожалению, популярно. Очень популярная модель у мошенников – устроить типа учебное заведение, где на самом деле их будут заставлять принудительно работать. И заодно промоют мозги на тему того, что это вообще ваш долг, и вы нам все здесь обязаны. К сожалению, популярная очень вещь, и поэтому, да, лагеря детские нужно проверять перед тем, как туда кого-то отправлять, особенно если они удалены от городов, особенно если от вас требуют какие-то разрешения.
В Пакистане полиция закрывает глаза на насилие в отношении немусульман, сообщают христианские СМИ. Полиция Пакистана не исполняет постановление Верховного суда об аресте подозреваемых, причастных к нападениям на церкви и дома христиан в Джаранвале, провинция Пенджаб, в августе 2023 года. Преподобный Халид Мухтар, чей приходской дом был среди объектов, разрушенных в результате беспорядков, заявил, что власти не добились никакого прогресса, несмотря на постановление Верховного суда от 31 марта этого года, предписывающее полиции арестовать скрывающихся подозреваемых и завершить судебные процессы в течение 6 месяцев. Верховный суд поручил полиции немедленно арестовать всех преступников и обязал местных судей завершить дела, сказал Мухтар, служащий теперь священником церкви святого Иосифа в Фейсалабаде. Несмотря на предоставление полиции видео и фотодоказательств, позволяющих идентифицировать многих причастных, существенного прогресса в арестах не произошло. После вынесения постановления мы несколько раз встречались с высокопоставленными сотрудниками из органов, но их заверения не воплотились в конкретные действия. По словам пострадавшего, из 336 подозреваемых, которым были предъявлены обвинения, только один до сих пор остается под стражей. Остальные либо вышли под залог, либо их дела, открытые по заявлениям христиан, были закрыты. По оценкам следствия, в нападениях участвовало более 5000 человек, и хотя почти 400 подозреваемых были арестованы первоначально, большинство из них позже были освобождены под залог, оправданы или вовсе отпущены по причине недостаточности доказательств и откровенно слабо проведенного расследования.
Где-то я это уже слышал.
По признанию Мухтара, некоторые заявители столкнулись с запугиванием и давлением со стороны подозреваемых. «Мы признаем, что некоторые экономически уязвимые заявители-христиане не выдержали давления и позже дали показания в пользу обвиняемых. Но это не объясняет отсутствие прогресса в 5 делах, возбужденных непосредственно государством». Священник призвал открыть 3 первых информационных отчета по делу, переведенных недавно в статус «закрытых файлов». Государство имеет как полномочия, так и ресурсы для эффективного преследования лиц, указанных в этих отчетах. Тем не менее, мы не видим никакого серьезного прогресса. В конце мая Комитет Сената Пакистана по правам человека отклонил полицейский отчет, касающийся расследования и судебного разбирательства по поводу терактов в Джаранвале, назвав его неудовлетворительным. Комитет вызвал генерального инспектора полиции Пенджаба для представления последней версии отчета. Согласно докладу, представленному региональным отделением правоохранительных органов Фейсалабада, обвинялись в преступлениях действительно более 5000 человек, но арестовали только 382 подозреваемых. Обвинения предъявили 336 подозреваемым. В ходе заседания председатель движения за права меньшинств обвинила власти в неспособности обеспечить справедливость для пострадавших и раскритиковала действия правительства. Власти Пенджаба, в свою очередь, заявили, что были отремонтированы 22 церковных здания, 84 пострадавших семьи получили компенсацию в размере 2 миллионов пакистанских рупий каждая, а это, на минуточку, $7170 США. Однако несколько семей до сих пор остаются без какой-либо помощи, спустя почти 3 года после нападений. Каждый год, 14 августа, христиане в Джаранвале отмечают День независимости Пакистана. Но когда наступает 16 августа, наше сообщество вновь переживает горе и травму. Мы продолжим добиваться справедливости до тех пор, пока она не будет достигнута. А мы в очередной раз напоминаем, что беспорядки вспыхнули после того, как 2 христиан обвинили в осквернении Корана и пророка Мухаммеда. Данные обвинения, как позже установило правосудие, были ложными. Суд первой инстанции оправдал обоих мужчин, указав, что причиной противоречий стала личная ссора. Обвинения в богохульстве в Пакистане часто приводят к массовому насилию, особенно в отношении религиозных меньшинств. Хотя законы о богохульстве предписывают суровое наказание, вплоть до смертной казни, высшая мера за это правонарушение не применялась. Тем не менее, сами по себе обвинения часто вызывают беспорядки, подозрительность по отношению к меньшинствам и целенаправленные нападения. Хотим мы этого или нет, но в будущем подобные истории будут только множиться, и вряд ли что-то изменится.
Обожаю эти ситуации, когда 5000 участвовали, привлекли 368, из них один. Один прописью получил обвинение.
Не, просто один до сих пор в тюрьме. Его еще не судили. Чуть-чуть еще под залогом, а против остальных дела развалились. Ну нечего предъявить тебе людям, понимаешь? Убивал христиан, жег их дома и церкви.
Ну нет.
А что все?
Как проверить? Церкви сгорели, а как проверить, что ты именно сжег ее?
Вот есть христианин, стоит, говорит, что вот его родственников убивали. И есть мусульманин, который говорит, что он не убивал. Ну кому ты поверишь?
Вот почему, когда такая ситуация возникает, конфликтная, даже не обязательно вокруг религии, какая-нибудь из групп любит проводить эскалацию? Потому что в большой куче хрен ты потом поймешь, кто что делал. Когда кто-то один, два, три, группа какая-то людей, там свидетели будут. Время нужно банально, чтобы что-то сделать. И пока ты это делаешь, будет заметно. Улик наоставляешь. А когда вас толпа в 1000 человек, ну что остается? Ну, организаторов привлечь, попытаться найти, кто это сделал. Если не удалось найти организаторов, если бунт стихийного типа, ну, это обычно только кажется, но окей, бунт стихийного типа, вы не нашли, кто организатор. Ну, начинаются выборочные аресты, показательные суды. А что сделать еще? Не предъявишь. А если это большинство пользуется здесь влиянием и властью? Вот тогда и возникают ситуации, когда, ну, мы привлекли их, ну, мы их и отпустили. Или потом. А что мы пойдем против людей? Если мы пойдем против людей, так они опять бунт устроят. И это только по кругу будет развиваться. И поэтому главный союзник любого бунта – это огонь. Сгорит здание – все, улик нет. Хрен ты что найдешь потом там. Ни отпечатков, ничего не снять, никого не привлечь по какому-то реальному делу. А защищаться каждый будет самостоятельно, естественно. Чтобы осудить, нужно все, полный список всего, доказательства косвенные тоже не прокатит особо. Ну, когда надо, прокатят, естественно. Когда ты христианин, и ты сделал что-то не так, тогда, конечно, косвенных будет достаточно. Потому что ты в меньшинстве. За тебя некому заступиться. Нет силы, которая стоит за вами.
Власть толпы, она безгранична, и за ней всегда скрываются преступники, которых потом практически нереально вычислить, если только не стоят камеры с системой распознавания лиц. Либо те, на кого нападали, могут лично опознать правонарушителей. И что-то мне подсказывает, что эта история как раз про нечто подобное.
Лично ты опознать можешь, потом молись, чтобы твою семью не распяли где-нибудь на дороге. А если ты ничего не видел, ну тогда ладно, ты не помнишь, кто конкретно это делал. Молодец. Часто полиция знает, кто это делал. Только это люди с таким влиянием, что рука не поворачивается наручники нацепить.
Во внутригосударственных религиозных конфликтах очень трудно найти какое-либо решение вопроса. И не всегда получается его урегулировать, когда существует меньшинство, постоянно подавляемое веками, не только годами, а прям веками или десятилетиями. Ты не можешь переселить этих людей, потому что они очень долго проживают на данной территории.
Ты можешь принудительно это сделать, но это очень дорого.
Если применить нечто подобное, получится геноцид. И выхода нет. Ни одни не согласны, ни другие не согласны. Должны, по идее, работать законы в правом государстве, но мы-то говорим про Пакистан. В деревнях власть старейшины выше, чем какая-то полиция или государственные представители.
Вплоть до того, что сама полиция может уважать старейшину больше, чем следовать законам. Ну, потому что, ну, а как? Так заведено, у нас всегда так было. И попробуй пробей вот эту стену традиции. Это суперсложная задача. Особенно, если нет силы продвигать институты правильно. Нет ресурсов, понимания, как это делать. Есть желание выглядеть красиво для партнеров, но и при этом сам ты не против тоже какую-то личную выгоду из ситуации получить. Ну, тогда это займет столетия, если вообще получится. Потому что, ну, либо внедрять по-хорошему, либо никак. Половинчатые решения, к сожалению, приводят к тому, что за них платят простые люди всегда. Брикс and Минификс. Скандал вокруг безрассудного Бена. И снова к мормонам. Недавно произошел скандал в штате Юта. Гражданин с Ютуба по имени Reckless Ben, или Безрассудный Бен, который любил действительно безрассудные действия в духе выводить на чистую воду всяких мошенников и прочих товарищей в корпоративной среде, обнаружил интересную ситуацию, что американская сеть магазинов Bricks and Minifigs, а точнее один из магазинов компании, совершил очень неприглядный поступок. Попросту украл у одного из клиентов фигурки Лего на стоимость в $200,000. Целую коллекцию, если быть точным, по «Звездным войнам». Изначально она находилась в одном из филиалов компании в Кейзере штата Орегон. В мае 26 года Бен опубликовал серию роликов, в которых утверждал, что коллекция незаконно удержана после смены владельца франшизы. Но дело-то не в этом. Не потому этот скандал получил такую огласку. Воруют каждый день.
Но все равно, неприятно же. У тебя есть коллекция фигурок. Тебе срочно нужны деньги. Ты несешь в магазин на комиссию, отдаешь, заключаешь договор, подписываешь его, а потом меняется собственник, и тебе говорят, а все? А ручки-то вот они. Это у тебя был договор с другим собственником. С нами договор не действует. И в любом, казалось бы, правовом государстве, мы же говорим о США, тебе должны деньги-то вернуть, ну или вещь, которую ты сдал.
В крайнем случае компенсировать расходы, которые произошли в результате смены владельца. Не, они просто кинули человека. Вообще, Bricks & Minifix – это компания розничной торговли. Ее основали в 2009 году. И она специализируется на покупке, продаже и обмене товаров Лего. Новых и бывших в употреблении. У них примерно 300 точек в США, в Канаде, франшиза. Компания преимущественно работает через независимые франчайзинговые магазины. Поэтому собственники отдельного магазина достаточно свободны в том, что они могут делать. И компанию основали первоначально в Батлграунде, в Вашингтоне. Основателями были коллекционеры, а первый розничный магазин открылся в 2010 году. В 2018 компанию продали братьям Аману и Мэтту Макнефам из Юты. При этом Аман с момента приобретения занимал должность генерального директора. После смены владельца штаб-квартира компании была немедленно перенесена в Прово, штат Юта. Кто с нами давно, этот город помнит. В 2023 году 83-летний Эд Мансел, который в то время был болен, передал свою коллекцию наборов Лего, которые он собирал либо с 2000-х, либо даже 90-х. Магазин Bricks & Minifix в Кейзере, штат Орегон, которым управляли Кристал Лоу Горман и Бенджамин Горман. Его сын оценил стоимость наборов примерно в 200 тысяч. Франшиза рекламировала эту коллекцию в социальных сетях как одну из крупнейших частных коллекций Лего по мотивам «Звездных войн» в регионе, описывая ее как оцениваемую в сумму, значительно превышающую 200 тысяч долларов. Одна из журналисток-расследовательниц оценила стоимость примерно в 307 тысяч потенциально. Соглашение с владельцем коллекции действовало до ноября 2024 года. И, к сожалению для него, в этот момент произошла смена владельца франшизы на конкретно данный магазин. Произошла она не вполне законно, поскольку новые владельцы были тоже из штата Юта по какому-то удивительному совпадению. Они приехали в магазин и объяснили, что теперь права на франшизу принадлежат им, а все товары конфискуются в пользу новых владельцев, независимо от того, сколько они сами вкладывали ресурсов в их поиск и раскрутку. Конечно же, владельцы были в шоке от такого действия со стороны головного предприятия и, соответственно, подали иск. Они утверждают, что конфискация была проведена незаконно, без предварительного уведомления, что их выселили из магазина неправомерно, и более того, Брэндон Бест и Джошуа Джонсон, новые владельцы, угрожали вызовом полиции.
По идее, в Орегоне вызов полиции не страшен, особенно если у тебя действующий договор. А вот в Юте...
Предыдущие владельцы, естественно, также не получили никакой компенсации за конфискованные активы. И вообще... Сделка была проведена как-то в темную. Это первый был звоночек, что что-то сильно изменилось в руководстве компании. Иск начал развиваться в 25-м году, потому что в ноябре 24-го это все случилось. А владелец коллекции уникальной, разрекламированной, оказался в сложной ситуации. Его сын Брайан заявил, что когда владелец сменился, новые операторы отказались вернуть непроданные активы или выполнять условия договора. В ответ генеральный директор предприятия заявил, что Bricks & Minifix расторгла предыдущую франшизу и настаивает на том, что соглашения о консигнации не разрешены правилами франчайзинга. Проще говоря, да вы не тот договор подписали.
Ну хорошо, вы подписали не тот договор, но свои-то вещи ты туда принес. Отдайте мне мои вещи, я уйду.
Глава предприятия утверждает, что раз ты их отдал в магазин, ты передал право собственности на них.
Но для передачи права собственности требуется договор. Разве я что-то не так рассуждаю?
А в том и дело. Они утверждали, что этот договор и является передачей прав. То есть консигнации они не имели права заключать. То есть таким образом договор была передача.
Но это юридическая ложь.
Предыдущие владельцы магазина сами опровергли это утверждение. Им пришлось на Reddit опубликовать изображение своего бывшего контракта, в котором говорится, что франчайзи также может предлагать услуги консигнации. Они сказали об этом прямо, что договор подменили. То есть тот договор, который показали в головном штабе, он уже отличался от того, который они подписывали. Конфликт привлек еще более широкое внимание, когда его стал освещать Пол Шнайдер, безрассудный Бен. Он опубликовал свои ролики в мае 26 года. Когда Бен узнал об этой ситуации, ему стало искренне жаль, во-первых, владельцев Лего, которых ограбили на 200 тысяч, но главное, ограбили на коллекцию, которую всю жизнь человек собирал. А во-вторых, обидно за предыдущих владельцев, с которыми он тоже связался, и те ему объяснили, что новые ребята просто отжали бизнес, по факту, и заставили их свалить. Их иск шел медленно. Иск, если не освещается активно на местном уровне, тем более, это часто очень длинный процесс и требующий хороших финансовых вложений. А у таких товарищей откуда большие деньги будут? Поэтому Бен решил придать огласке это дело. И как только он начал это делать, начались какие-то странные истории. В видеороликах содержалось утверждение о том, что сотрудники корпорации, участвовавшие в расторжении соглашения, имели связи с новыми операторами. Утверждения не были рассмотрены в суде в значительной степени из-за широко задокументированных трудностей в подаче иска против Bricks & Minifix и предполагаемого сговора полиции в создании этих трудностей. В рамках первых роликов он показывает, как общается с руководством новым и пытается объяснить им сложившуюся ситуацию, что он может подать иск против предприятия в связи с такими действиями. В ответ ему угрожают, говорят, что обеспечат серьезные проблемы, и риторика чувствуется сильно агрессивная. Брэндон утверждал, что он ничего не крал. То же самое и Джошуа Джонсон. И что любые действия против них будут приводить к последствиям. Реклесс Бен на то и реклесс, что, естественно, полностью опубликовал все эти разговоры. И не только не остановился, а подал иск против предприятия. В результате получил даже предписание от суда, которое нужно было передать непосредственно новому руководителю Джошуа Джонсону. Тем не менее, хитрый Джошуа не стал даже общаться. Когда они пошли к Брэндону, тот вышел, не разговаривая с ними, достал телефон, и спустя 20 минут внезапно к Полу приезжает полиция. Полиция начинает рассказывать, что это вторжение на частную территорию, и поэтому его придется задержать, если он не покинет срочно это место. А суд отклонил иск под формулировкой «Необходимо сначала доказать, что по доброй воле не удалось заключить соглашение», что отказывается ответчик принять документы, что он отказывается обсудить все, как-то там утверждается, «with good will». Ну и вот что делать в такой ситуации? Нужно как-то передать заявление. Бен в своих видео показывает, что нынешние владельцы франшизы первоначально предложили вернуть набор Лего Мэнселу, если он принесет извинения. Хотя, как сообщается, так никто их не возвратил. Магазин, после того, как подали иск против головной компании, закрылся. И закрылся он для того, чтобы не выплачивать деньги. Бен, так как ему надо поговорить с Брэндоном и Джошуа, но при этом он никак не может этого сделать, подойти к дому нельзя, решает привлечь их внимание иным способом и начинает на обочине развешивать плакаты, которых старается вызвать у них бадхёрт. Когда он разместил свой плакат, к нему приезжает полиция, загораживая плакат, и начинает расспрашивать, что они тут делают и так далее. Он говорит: «Хочу передать документы». Полицейский говорит: «Я могу передать документы». Идет к нему, затем возвращается со словами: «Ну, он не захотел их брать, потому что, по его мнению, это не настоящие документы. И вообще, тут даже не указано имя судьи». Его стала преследовать полиция. Еще в предыдущий раз остановили их на дороге и стали проверять на наличие запрещенных веществ. А после этого стали угрожать открыто, что у вас будут проблемы. Если ты сядешь в тюрьму здесь, в нашем штате, это тебе не Калифорния, тут придется непросто. И вы ходите по тонкому льду. Там буквально прозвучала эта фраза. Когда же Бен попытался передать документы, в общей сложности полиция приехала 4 раза в течение 2 часов. И в финальный раз его арестовали. Без предъявления обвинений. Без стандартной зачитки о том, что у тебя есть права. Просто, да, вас арестовывают, все. Садитесь в машину. Какие основания для ареста, неизвестно. Но поэтому они его выпустили на следующий день. Разумеется, Бен не был бы Беном, если бы не сделал из этого ролик Ролик сделан в основном с помощью камер, которые в штате Юта полицейские обязаны вешать на себя, чтобы можно было всегда следить за законностью действий полиции. Проблема в том, что многие из этих роликов были отредактированы полицией. Обычно редактировать такие ролики можно только если четко оговорены причины, почему можно это делать. Но в данном случае сама команда видела, редактируют те участки, в которых полиция дискредитируется. Естественно, в один из моментов они попытались записать разговор внутри полицейской машины, находясь чуть-чуть издалека. И получилось так, что этот момент в полицейских записях отредактировали, а у них он остался. И там обсуждается. У нас нет законных оснований, чтобы их задержать. Им говорят, надо что-то придумать. Мне надо, чтобы вы их задержали. В дальнейших попытках ребята поговорили и решили, что без денежной поддержки им теперь не справиться. Они объявили сбор средств на возмещение урона пострадавшим. То есть, ну, они поняли, что, скорее всего, добиться от компании ничего не получится. Нужно было собрать 200 тысяч. Когда они объявили этот сбор на GoFundMe под лозунгом, что компания Bricks & Minifix произвела кражу, вот тут начались проблемы. На следующий же день буквально задерживают компаньона Бена со словами в духе «Мы не знаем, на что у вас эти деньги, владелец ничего не крал, а вы, соответственно, мошенники». Потом еще раз задерживают Бена, а впоследствии устраивают полноценный рейд на его дом, вытаскивают всех наружу, якобы с ордером на обыск. Внимание, в поиске этих самых моделек. Якобы они их украли, и они сейчас у них находятся. Тем не менее, полицейские всех задержали, вывихнули плечо Бену в процессе этого. Без необходимости он не сопротивлялся, взяли просто и руку ему вытянули.
Он просто стоял, подчинялся указаниям полиции, а на нательной камере записано, мол, «Не дергайся, не дергайся, не дергайся» и залом руки. Классическая уловка полицейского.
Ребята уже догадывались, что происходит примерно, но они, наверное, не осознавали, насколько далеко готова зайти полиция в защите Брэндона и Джошуа. Шнайдеру были предъявлены официальные обвинения в преследовании и целенаправленном пикетировании жилого дома, а также в нарушении общественного порядка и незаконном проникновении. И 8 июня он должен был предстать перед судом. Но он вышел под залог, потому что судья, когда проанализировал ситуацию, понял, что здесь дела нет. Арестовали всех, и всех подержали некоторое время в полиции, но позже освободили, потому что нечего было предъявить. А обвинения против Бена в сумме тянут почти на 5 лет. И пока суд еще не состоялся, но встречные иски он подал на предмет превышения полномочий со стороны полиции. И тут, конечно, поспорить не с чем, поскольку ничего они реально не нарушали. Ордеры на арест предъявлены не были. Арест был осуществлен без зачитывания прав. Более того, Бен, как только вышел под залог, у своих друзей узнал, что когда они общались со следаком, протекла информация, что есть еще один ордер, и он уже в работе. Когда Бен выяснил, что за ордер, он понял, что за ним сейчас скоро придут, и не стал дожидаться. И он сбежал в Мексику. И теперь оттуда продолжает свою деятельность. Теперь отделению полиции в городке American Fork придется доказать, что Бен – глава преступного наркосиндиката. Только тогда, наверное, у Мексики можно будет выпросить право на экстрадицию или даже на военную операцию по задержанию. Но это уже федеральный уровень, а на федеральном уровне такая шняга не прокатит. 29 мая департамент полиции городка American Fork опубликовал пресс-релиз, в котором говорилось, что в штате Юта нет действующих ордеров на арест Бена, что в настоящее время его не разыскивают. Также там поделились видеозаписями нательных камер во время взаимодействия с участниками, которые рассматриваются окружной прокуратурой округа Мэриан. И также сообщается о продолжающем гражданском судебном разбирательстве. Но Бен опровергает слова со стороны департамента своими видео, которые сотканы непосредственно из разговоров с полицией, так что тут сложно как-то выгораживать. Ребята еще до массового ареста решили выяснить, почему это происходит. И по информации от местных, Брэндон и Джошуа не просто мормоны, а убежденные мормоны со связями.
И, судя по всему, они делают на регулярной основе крупные взносы в церковь, что возвращается поддержкой со стороны правоохранителей и власти.
Когда они начали погружаться в эту историю, стало ясно, что единственным вероятным объяснением происходившего был тот факт, что все полицейские в департаменте городка были мормонами. Все ходили в одну церковь, и решили встать на защиту своего товарища. Более того, полицейские тоже вносили немалые пожертвования в церковь и, очевидно, были повязаны чем-то вроде круговой поруки. Брэндон мог рассказать какую-то информацию о них, те, в свою очередь, знали о Брэндоне и так далее. Генеральный директор компании Bricks & Minifix тоже член Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. В общественном дискурсе быстро стала появляться уверенность о наличии заговора. Якобы Бена преследуют, чтобы защитить новых владельцев мормонов от правосудия. Реальных доказательств этому никто не предоставил. Однако факты, конечно, говорят сами за себя. Вот что думают об этом на Reddit. Один человек рассказывает, что работал в компании, где большинство сотрудников были мормонами. Компания была в Юте расположена, и, соответственно, все основатели, лендиры, все заканчивали университет Бригама Янга. Кстати, так и выяснили про полицейских, потому что они универ заканчивали тоже. Он уверен, что полиция и представители компании пытались прикрыть друг друга из-за принадлежности к церкви, даже если у них не было тесных отношений. Мормоны известны высоким уровнем доверия внутри общины, но при этом они вместо того, чтобы обращаться к юридическим каналам, полагаются на слово друг друга. Они больше доверяют своим собратьям-мормонам, чем посторонним. До такой степени, что готовы в критических ситуациях слепо их защищать, даже если есть доказательства преступлений. Фактически имеют место общинные связи. И если бы жертва была членом мормонской общины, то реакция, скорее всего, была бы совсем другой. Но поскольку это не так, то и реакция безразличная.
А возможно, все это дело связано с желанием нового собственника быстро заработать денег. Вот у нас есть договор, есть набор 1250. Давайте-ка поднимем бабок.
Совсем не исключено, что франшизу передали по соглашению. Свои связи у них были, в том числе даже, может, и в верхушке. Остальные участники, полицейское управление, скорее всего, просто поверили на слово Брэндону, потому что он свой, он из мормонов. А потом, когда поняли, что ситуация не такая, как они ее сначала увидели, были вынуждены продолжать стоять на своем, потому что полиция не может быть неправа, и стали прикрывать своих людей.
Мне кажется, что от этой точки зрения попахивает чем-то нездоровым, потому что полицейские в Юте, как и остальные правоохранители, имеют плотную связь с церковью. И если их духовный лидер говорит, что надо так делать, они будут так делать. А собственник Bricks & Minifix, сетевого магазина, явно не бедный человек. И передает он своим хорошим знакомым. Поэтому нужно защищать своих.
По видео хорошо понятно, что Брэндон даже и не планировал взаимодействовать с Беном, а просто сразу набирал полицию. И ощущение у парней возникло, будто полиция у них на поводке находится буквально. И не исключаю, что Брэндон и Джошуа в иерархии были старше, потому что приносили больше пожертвований, возможно. И поэтому их надо было защищать с особым усердием. Ребята выяснили, что в какой-то момент прозвучала фраза «С ними надо разобраться» от начальника. То есть, что полицейский жаловался, что босс приказал ему найти, к чему зацепиться. А зацепиться-то не к чему. Ничего не нарушили, поэтому надо придумывать. В церкви укоренилось мнение, что люди, стоящие во главе, даже если не видят реальной проблемы, искренне верят, что все уляжется сами. Закрытие компаний, последующее якобы увольнение новых владельцев – это такая попытка замять ситуацию, сохранить лицо, переложить вину и сделать вид, что все были не в курсе происходящего. Но на самом деле среди мормонов внутренние связи очень широки, и поэтому с огромной вероятностью все были в курсе того, что происходит в городе, и решили выбрать стратегию конфронтации. Общественная реакция на это событие настолько была бурной, что ребята уже собрали 200 тысяч и даже намного больше, чтобы компенсировать расходы владельцу. Более того, крупнейшие стримеры сейчас активно поддерживают Бена. И канал помогают развивать, соответственно, и освещают широко события, которые связаны с этим скандалом. Все настолько плохо, что управление полиции вроде как вообще запретило публикацию некоторых сведений. Возможно, грядет проверка и, скорее всего, увольнение кого-то из сотрудников за явное превышение полномочий. И сам лично я впервые видел, чтобы американский коп кого-то задерживал без предъявления, без зачитывания прав. Чтобы тебе говорили просто, что тебя арестовывают. Как это? А ордер на арест предъявить? Сказать, что ты имеешь право на адвоката и так далее? Не, нафиг надо. Просто арестовано все. Потому что потом в суде это может привести к полному дезавуированию всего процесса преследования. Пахнуло духом старой Америки, таких 30-х, 40-х. Вот где такое могло без проблем произойти? Но при этом меня лично ситуация не очень удивила. Когда мы рассматривали мормонов, мы поняли, что эти города с самого основания были чем-то вроде закрытых общин. Какой там American Fork? Да, скорее всего, в Солт-Лейк-Сити среди элит почти все мормоны и знают друг друга, и свои действия коррелируют.
Не только в Солт-Лейке, вообще в штате Юта власть принадлежит святым последних дней.
Именно потому, что в церкви популярны вот эти самые горизонтальные связи. То, что сказал глава церкви, будет законом для всех последователей. Все друг друга знают. Это круговая порука на уровне целого штата. Ну, недаром фундаменталистские общины до сих пор никто не накрыл. Да, преследуют, конечно, самых жестких представителей движения. Но в отдельных городках шериф легко может быть сам мормоном и сам поощрять определенные действия. Члены церкви считают ее истиной. Даже когда они знают, что нечестные члены церкви запятнали репутацию вероучения, их первое желание действия – защитить церковь. Они всегда скажут: «Это не то, во что мы верим». И часто им приходится лгать, чтобы защищать церковь.
Это не то, чему учил Христос, но то, что практиковал Джон Смит.
И Бригам Янг после него, естественно, тоже. Лицемерие, к сожалению, лежит в самой основе происхождения этой религии. И удивляться здесь нечему. Церковь будет защищать своих до последнего. И если для этого потребуется нарушить закон, он будет нарушен. Потому что закон человеческий стоит ниже закона церкви. А закон церкви всегда будет опираться на верхушку. Конечно, Бену не повезло сильно. Срок ему грозит, придется вложиться ему в защиту основательно, поскольку с той стороны тоже будут стараться закрыть его или как минимум запретить деятельность в интернете, чтобы он не мог освещать дальше подобные ситуации. Посмотрим, кто выиграет. Общественность, которая настроена в этот раз против мормонов, либо управление Bricks and Minifix. Ясно одно. Департамент полиции в этой ситуации главный лузер. Кому-то точно придется расстаться с должностью. Хотя, может быть, их просто переведут в другой город. Или вообще как-то придумают, как отстранить, не отстраняя. Все возможно. Мне кажется, даже в самой Америке многие американцы не до конца осознают, насколько в Юте все с этим жестко. Насколько, может быть, коалиция пронизана коррупцией. И даже не столько коррупцией, сколько вот этой принадлежностью к группе. Насколько это может иметь большее влияние, чем федеральные законы. Юта довольно закрытый штат, и многие не в курсе, что там происходит. Вот даже когда освещали ситуацию с фундаменталистами, это ведь не доходит до федеральных новостей, как правило, в больших количествах. Про фундаменталистов-мормонов не очень широко и известно в США. А это, казалось бы, вопиющее нарушение законов. Такое должно было привлечь внимание моментально, но нет.
А ведь всего этого можно было избежать, вернув имущество его владельцу. Но нет, церковь пошла на принцип. В РПЦ предложили маркировать лекарства для абортов, подобно сигаретам. Иерей Федор Лукьянов выступил с предложением размещать на упаковках препаратов для прерывания беременности предупреждение о потенциальном вреде для здоровья, сравнив эту меру с теми, что применяются к табачной продукции. Священнослужитель отметил, что за последнее время продажи таких медикаментов снизились на 753 тысячи упаковок. Он подчеркнул, что на препаратах для прерывания беременности, по аналогии с сигаретными пачками, должны быть размещены изображения и информация о возможных негативных последствиях для здоровья. Я даже боюсь представить, какие изображения он хочет туда разместить. В качестве примера он привел практику размещения сигарет на закрытых витринах и наглядных изображениях болезней, связанных с курением, размещенных на пачках. Выступая на международном гиппократовском медицинском форуме, он заявил: «Мы с вами видим в магазинах стойку с сигаретами, которая, во-первых, закрыта от взоров всех людей, а во-вторых, там на каждой пачке сигарет чуть ли не больше, чем сама пачка изображения болезней, которые могут преследовать тех, кто регулярно употребляет никотин. Вот мне кажется, надо на препаратах для прерывания беременности такую же информацию размещать». Лукьянов сослался на данные китайских ученых о том, что использование таких препаратов повышает риск утраты способности к деторождению. По словам священника, в Китае такие препараты запрещено принимать нерожавшим женщинам. Лукьянов напомнил, что позиция РПЦ в отношении любого прерывания беременности однозначно отрицательная. Чтобы государству эту сферу поставить под контроль, требуется, конечно, учитывать данные препараты на уровне акушерско-гинекологических учреждений, чтобы не находились они в розничной продаже. Также не поступали в учреждения муниципальной и частной собственности, которые имеют лицензию на данный вид деятельности. Да давайте вообще все это запретим. Что мы тут мелочимся? Объясняем зачем-то, что-то расскажем. Просто запретите все. Ведь патриарх в январе предложил исключить аборты из списка услуг частных клиник в России. Потом мы и из списка ОМС выведем. Запрещать не будем, но и услуги предлагать не станем.
Я не знаю вообще, зачем тянут с этим всем. Давно пора рассказ служанки уже организовать. Что тут мелочиться-то? Борьба за рождаемость. Очередная глава. Эпопея, которая длится уже 5 лет, наверное. Надо повысить рождаемость. А она, сука, не повышается. Денег платить больше не хочется. Хочется, чтобы бесплатно все решалось.
Я вот упорно не могу понять. Они видят вообще, что запреты не работают или как?
Ну, значит, не те запреты. Значит, их мало. Надо больше вводить. Противозачаточные. Ладно. Видимо, их пьют. Ну, надо запретить. Запретить нельзя, потому что все-таки и самим надо. Ну, тогда давайте картинку нацепим. Если статистика положительная, что лекарствами стали меньше пользоваться, ну, может просто дать больше времени. Ну, понятно, каждый хочет свою предложить инициативу, чтобы тоже засветиться в вопросе. Потому что борьба за рождаемость с нами надолго. Надо набрать очков.
Вообще, на самом деле, по курильщикам заметно, что изображение мертвых младенцев людям не нравится. Несколько раз замечал в магазинах, когда давали человеку пачку с недоношенностью, он просил поменять ему на что-то другое.
Видишь, может, сработает реально. То есть девушки будут бояться покупать противозачаточные просто вот на физическом уровне. Что вот я увижу опять эту страшную картинку. Пожалуйста, не надо. Они могут попросить парня пойти купить. Вариант обхода, к сожалению, уже есть.
Гравировку надо на таблетке сделать.
Можно приказать аптекам выдавать только женщинам такие лекарства. Чтобы они, в свою очередь, были вынуждены смотреть на такие картинки. Но вообще, конечно, вряд ли это сильно повлияет на ситуацию. Все упирается в благосостояние. Сколько вы ни пытаетесь обойти этот простой тезис, но не удастся его объехать. Это как то самое бревно, которое очень не хочется видеть, но оно вот лежит, сука, посреди комнаты, и надо что-то делать с ним. Ну, не хватает людям денег на квартиры. Станет хватать, будет рождаемость. Будет. Цены не будут так быстро расти в магазе, но может тогда и увеличится рождаемость. Вы же знаете это, вы все это знаете. И РПЦ это знает, но тоже хочется в движ модный включиться.
Но также они знают, что плодиться лучше всего нищета. Поэтому, возможно, текущий экономический отрицательный рост – это тайный замысел.
Может быть, но тогда придется тоже пройти долгий путь. Куда ни плюнь, везде швах. Но да, проблема есть, проблема есть. Четвертый переход демографический, к сожалению, всех давит одинаково. Черт, я тут узнал, что в исламских странах некоторых развитых начала замедляться тоже рождаемость. Причем существенно. Не как там, ну, 3 ребенка вместо 4, а до 1,5-2, как и везде. То есть мы делаем вывод, что походу это общий закон. То есть переходишь на новый тип экономики, повышается самосознание, ну все, меньше детей. Надо как-то, видимо, жить с этим, получается. То есть приспосабливаться, наверное.
Всеобщее образование и повышение интеллекта, оно ведет к немного другим процессам. И прирост населения обеспечивается за счет миграции уже. А дальше государство контролирует. Ты привлекаешь ценные кадры или всех, кто приедет.
Так вообще это дискурс о будущем, если глобально посмотреть. Если обобщить, мы видим такую ситуацию. Общество изменилось, но переход произошел, а государства не подстроились к этому. То есть они продолжают мыслить по-старому, по старой модели третьего перехода, когда рождаемость была высокой. Советский Союз взять, середины века. Рождаемость высокая. Даже после войны все равно восстанавливалось хорошо население. В Европе то же самое. Казалось бы, вот послевоенная Германия, ну полная жесть. Восстановилось в приемлемый для государственного планирования срок. Ничего такого. И все шло хорошо. А тут вдруг вот все из рук начало выпадать. Все стало идти плохо. А методик, как с этим жить, не разработали вовремя. И как будто все не знают, что им делать с этим. Надо как-то учиться, приспосабливаться, в новых обстоятельствах существовать. А не хочется. Это же, ну, надо думать снова. Это надо что-то разрабатывать, это нужно философские школы поднимать. Хочется как раньше. Не напрягаясь, как бы по инерции, по наследству, чтобы все шло само собой, как-то решалось. И это в истории не первый раз. Мы знаем, что если эту проблему не решить, по примерам, да уж тут копнем порядочно в Римской империи, например, старых цивилизаций Бронзового века, если проблему не решать, она в итоге будет только ухудшаться. И в итоге придется решать все равно, просто дороже.
Если проблему не будешь решать ты, их решит за тебя тот, кто придет на твое место. Возможно, ценой твоей жизни.
Природа, жизнь наша окружающая, она решает такие вопросы очень жестко и не в твою пользу, как правило. Если ты затянул с проблемой, готовься к еще большим проблемам. Вспоминается каноничный пример, вот лично для меня именно в нашем профиле, это католическая церковь 15-16 века. Вот довели ситуацию ребята до того, что вся Европа погрузилась в пучину религиозных войн буквально. Людей вырезали за то, что они придерживались других взглядов. Габсбурги уничтожили в ходе религиозной войны чуть ли не 3/4 населения в Германии. Крестьянское восстание произошло протестантов. Этого можно было избежать, если бы церковь пыталась адаптироваться к изменениям общественным, которые все позднее средневековье шли буквально. Но все-таки они ответственные за идеологию были во всей Европе. Но нет. Вместо этого решили как-нибудь рассосется. Ничего страшного, будем как раньше. Как-нибудь решиться.
А пока продолжаем запрещать.
Еретические новости.
И на этой позитивной ноте у нас все. Ждем ваше мнение в комментариях. Расскажите, какая из новостей вам понравилась больше всего. Согласны ли вы с нашими утверждениями или категорически нет? Обязательно поделитесь. Также нас можно поддержать на Boosty и Paywall. Да и чаевые CloudTips скидывать не возбраняется. Вся информация в описании. А еще вы там можете найти ссылки на наш мерч с логотипом подкаста. Огромное спасибо нашим спонсорам. Только благодаря вам и особенно акалитам и культистам выпуски выходят более-менее регулярно. Всего вам доброго.
До новых встреч.
Вы слушали околорелигиозный подкаст Heretic Talk. Подпишитесь, чтобы не пропустить следующий выпуск. Мы будем рады всем в наших соцсетях. Там вы найдете дополнительный контент. Над выпуском работали Дерун Денис и Юров Ярослав. Звук – Семен Матков. Отдельное спасибо за музыку, Молокола и Рессайкл.